Добрый день! Я рад приветствовать всех вас в Московской Библейской Церкви. И сегодня, как сказал Дмитрий, сегодня мы будем говорить на очень такую злободневную тему, которая получила хождение в России, в других странах. И давайте сегодня мы вместе попытаемся понять, какое наше отношение должно быть вот к теме «Гражданский брак», и что Библия и чему Бог учит нас на эту тему. И для начала давайте представим ситуацию, с которой, наверное, вы часто сталкивались в своей жизни. Я вот, например, сталкивался на прошлой работе, когда есть молодой человек, который закончил институт или еще учится на последних курсах, начинает подрабатывать. Возможно, что его родители обеспечивают, но тем не менее он уже вполне самостоятельный. И в какой-то момент у него появляется девушка. Они ходят в кино, в театры, встречаются, посещают какие-то кафешки, вместе ходят на тусовки к друзьям. И потихонечку их отношения заходят на такой уровень, что невинных поцелуев уже недостаточно. И через какое-то время они начинают уже жить вместе, вместе ведут хозяйство, продукты покупают вместе, ведут какой-то уже бюджет единый. Она покупает ему одежду по своему вкусу, он возит ее в увлекательные путешествия. И с виду нам кажется, что это молодая пара, такая классная семья, что вот как все у них здорово. Но смотрите, если вы подойдете к нему и спросите, кто эта девушка, которая рядом с тобой, скорее всего, вы получите ответ, что это подруга, моя боевая подруга. Но если вы спросите девушку, кто этот молодой человек, который рядом с тобой, то, скорее всего, вы услышите ответ, это мой муж. И действительно, в этом проблема, потому что он воспринимает свои отношения как нечто временное, как то, что пройдет, и, быть может, через какое-то время все изменится. Она же воспринимает те отношения, которые у них построены, как начало пути к тому, к той цели, которую она определила для себя, это создание семьи. Бывает, конечно, и по-другому. Мы видим разные примеры в нашей жизни, но это типичная ситуация, и я встречал у своих коллег, бывших, несколько раз такую ситуацию. В обиходе такие отношения называются гражданским браком. Но на самом деле такой союз не имеет никакого отношения к браку и тем более к гражданскому браку. Обратившись к истории церкви, мы видим, что с приходом в христианство в качестве государственной религии функцию регистрации браков взяла на себя церковь. Потому что все были верующие. Для того, чтобы создать семью, нужно было пойти в церковь, где священник венчал, выдавал свидетельство о том, что вы муж и жена. В России до 1917 года гражданским браком назывался брак, который как раз регистрировала церковь, но который происходил без венчания. Ну, например, люди, которых отличается вероисповедание, они приходят в церковь и говорят, мы не можем венчаться. И священник говорит, я их не могу венчать. В этом случае выдавалось свидетельство о том, что они в браке, в гражданском браке. То есть, если не можешь венчаться, приходи, живи в гражданском браке. После революции церковный брак заменяется гражданским. Функции церкви по регистрации браков берет на себя государство. И теперь уже, если ты хочешь быть мужем и женой, нужно пойти в ЗАГС, в отдел регистрации актов состояния, да, и подать заявление. Люди приходят, подают заявление, месяц дается им на то, чтобы еще раз хорошенько подумать, и через месяц совершается торжественная церемония. Но, тем не менее, те, кто хотели повенчаться, они должны были пойти в церковь уже после того, как формально они получили свидетельство о браке. Таким образом, если нет оформленного брака, то такие отношения в правовой практике называются сожительством. Библия же говорит, что это просто блуд. Казалось бы, какая разница, зарегистрирован брак или нет? Такие люди говорят: мы семья, нам хорошо вместе. Зачем условности? Проблема в том, что не все так просто. Давайте посмотрим на то, что такое брак и как он был создан. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Господь Бог: нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Давайте помолимся. Господь наш милосердный, мы знаем, что у Тебя есть истина, потому что Ты сотворил этот мир, Ты сотворил нас по образу и подобию Твоему, Господь. И Ты знаешь, какой у Тебя был план на первую семью, и какой у Тебя план на все семьи, Господь, в этом мире. Открой нам сейчас Твою истину, Господь. Покажи нам через Твое Слово. И будь с нами Твоим Духом. Во имя Иисуса. Аминь. Нехорошо человеку быть одному. Читаем мы в Бытие. Все было хорошо. И когда Адама сотворил Господь Бог, то он был хорошо весьма. Но одному ему было нехорошо. Означает ли это, что Бог допустил какую-то оплошность, сделал какую-то ошибку, и, может быть, он сделал что-то некачественно? Нет, просто процесс творения еще не был завершен. Бог создал человеку из его ребра жену и назвал ее женою, потому что она взята от мужа. Бог создал первую семью, Адама и Евы, и сказал Адам: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Смотрите, что происходит. Происходит отделение человека от отца и матери. Человек отделяется от своих родителей, и происходит прилепление одного человека к другому. И происходит это слияние в одну плоть. Написано: и будут одна плоть. Божье Слово говорит нам, что соединение происходит в одну плоть. Как же ее можно разорвать? Это будут уже половинки, неполноценные части одного целого. Вы когда-нибудь ели или пробовали приготовить пшенично-ржаной хлеб? Вы берете муку пшеничную, берете муку ржаную, смешиваете их, выпекаете хлеб. Как вы можете разделить ржаную часть, отделить от пшеничной? Никак невозможно. После того, как хлеб приготовлен, сделать это невозможно. Изначально брак был сотворен Богом для счастья человека. Потому что до этого момента человеку было нехорошо одному. Человеку нужен был помощник. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Цель творения, творения брака, была в том, чтобы рождать детей, в том, чтобы заселять землю, чтобы управлять ею, чтобы жить в мире с Богом и друг с другом. Но, к сожалению, грех испортил все. Если посмотреть на дальнейшую историю моих знакомых, то после нескольких лет совместной жизни, обычно это 4-5 лет, 6, их перестает устраивать тот быт, который они вели до этого. Им уже хочется какой-то остроты ощущений. В его подруге вскрылись какие-то неприятные стороны, которые до этого были не видны. С ними стало трудно уживаться. Молодой человек понимает, что он и сам не сахар, и что с ним тоже трудно жить. А потому молодой человек решает, что легче всего вскружить голову новой девушке. Она ведь не знает еще о его недостатках, не знает всей правды о нем. Происходит разрыв. И помните, кем себя считала девушка? Она считала, что она его жена. Или, по крайней мере, она ждала, когда, наконец, произойдет то, о чем она мечтала. А этого не происходит. И не произойдет. Прошло 5-6 лет. Нужно все строить заново. Проходит молодость. Часть ее души или его души, она все равно осталась в этом союзе. И происходит разрыв. От этого очень больно. И он находит новую, думает, что вот, это та, которая будет его идеалом. Теперь он знает, что нужно от жизни, какая она должна быть, чтобы полностью соответствовать всем его запросам. Она же, когда находит этого молодого человека, думает, какая дура была та предыдущая. Ведь она так не ценила его. Ведь у меня все будет по-другому. Но все равно он постоянно ее новую сравнивает с той, которая была до этого. Он постоянно смотрит на сторону, потому что вокруг столько кандидатов. Если один кандидат не подошел, второй не подошел, значит, найдется третий. С одной стороны, он хотел бы завести семью, чтобы у него были дети, но он всегда оставляет какой-то шанс того, чтобы все изменить. Является ли проблема штампа в паспорте, как говорят некоторые, является ли это вот именно проблемой штампа? Нет. Если штамп не так уж и важен, то почему бы его не поставить? Брак – это создание семьи, становление единого. Один из великих богословов и просветителя Иоанн Златоуст пишет: «Тот, кто не соединен узами брака, не представляет собой целого, а лишь половину. Мужчина и женщина – не два человека, а один человек. Свойство любви таково, что любящий и любимый составляют не двух разделенных, а одного какого-то человека». Любовь подразумевает ответственность, принятие на себя определенных рисков, обязательств. Любовь подразумевает сорадоваться в радости, сопереживать несчастье, хранить верность, заботиться и в болезни, и в здравии, и в бедности, и в богатстве. Давайте посмотрим на то, как Иисус благословил брак. Это было первое чудо, которое совершил Иисус. Он превратил вино на свадьбе в Кане Галилейской. Меня всегда удивляло, каким образом Иисус, ученики пришли на свадьбу. Кто пригласил такую толпу голодных людей? И в одного комментатора я вычитал о том, что на самом деле, скорее всего, это были родственники Марии, потому что в Кане жило очень много родственников по ее линии. И на этом пиру Мария как раз несет ответственность за то, чтобы продолжалась радость, чтобы продолжалось веселье, потому что создается новая семья. И когда на свадьбе заканчивается вино, то Мария приходит к Иисусу и говорит: вина нет у них. Иисус, несмотря на то, что время его еще не настало, превращает воду в вино, чтобы продолжалась радость, продолжалось ликование. У новобрачных свадьба, красивые наряды, поздравления гостей, обещания в любви и верности, первый совместный шаг, первый поцелуй, первая ночь. А что же у сожителей? Сплошной суррогат. Я люблю шоколадные конфеты. И вы знаете, когда я разворачиваю конфету, я ожидаю увидеть там настоящий шоколад. Но когда я разворачиваю конфету, а там сплошная соя, то мне становится очень неприятно. Я чувствую себя обманутым. Понимаете, не будет уже первого шага совместного. У сожителей не будет первого поцелуя, ни обещания любви и верности, ни первой брачной ночи. Это будет чистый суррогат. Иисус благословляет эту свадьбу. Позже Он расскажет ученикам о том, что Бог и Церковь – это как жених и невеста. Они заключают вечный завет, договор любви и верности. Бог обещает заботиться о Церкви, а Церковь обещает быть верной Ему. Давайте посмотрим, почему же происходит так, что люди просто начинают жить вместе. Почему они лишают себя той радости, которую могли бы получить. И здесь мы сейчас поговорим о нескольких мифах, которые сложились в обществе. Первый миф – нам надо проверить свои чувства. Это излюбленная фраза тех, у кого существует план «Б». Нужен план отступления. Нужно оставить дверь назад, чтобы вовремя отойти. Нужно защитить свои активы и себя самого, или себя саму. Проверка отношений обычно заканчивается, когда заканчивается влюбленность. Розовые очки спадают по мере узнавания человека. А кто из вас жил в комнате, с которым жили братья и сестры? Поднимите руку. У кого были братья и сестры, с кем они жили в комнате? А еще поднимите, пожалуйста, руку, кто жил в общежитии. Смотрите, все вы знаете тогда о том, что как нелегко даже просто наладить быт с другим человеком. Особенно, если вы подсознательно понимаете, что вы можете от этого человека избавиться. Мы, когда поселились в общежитии на первом курсе, прошло буквально всего месяц, и мы подрались, потому что мы не могли поделить время, когда кому садиться за стол, кому ужинать, кому готовить задания. И представляете, это вроде бы взрослые люди, которым по 17 лет. Если у людей нет решения идти до конца, то в какой-то момент наступит порог принятия решения, и сработает план «Б». Но когда появится второй человек или третий, опять превысится этот порог, и опять сработает план «Б». Почему так происходит? Ответ простой, потому что все грешники. У всех есть свои грехи и свои недостатки. У всех без исключения. Библия говорит: ибо все лишены славы Божией. Все согрешили. Принимать до конца другого человека может тот, кто осознает себя грешником. Если меня принимает Христос, то как я не могу принять того другого человека, который, например, является моей женой? Если я верю и принимаю то, что Бог любит меня, то тогда я могу любить жену. Если она верит в то, что Бог любит ее, то тогда она может любить и меня, потому что Христос любит нас обоих. Нет необходимости проверять отношения. Есть необходимость строить отношения навсегда. Второе. Второй миф. Мы свободные люди. Никто никого ни к чему не обязывает. Это замечательно чувствовать свободу. Когда я приезжаю на Красное море, мне всегда очень нравится плавать с маской, потому что плывешь, под тобой 10 метров воды, прозрачной, как стекло, и ты видишь красоту кораллов, рыбы, и ты словно паришь над всем этим миром. В этом есть какое-то особенное чувство, и ты чувствуешь свободу, хочется даже петь, но петь в маске сложновато. И все бы замечательно, но свободные люди не несут никакой ответственности друг за друга. А что, если вдруг заболел серьезно он или она? Ну так мы же договаривались, что никто не будет иметь претензий. Ребенок родился, так не было же уговора никакого про ребенка. Все свободны. У тебя проблемы на работе? Слушай, ну у меня своих проблем полно. Свобода выбора в данном случае стала заложником отсутствия обязательств. Это так называемая суррогат свободы. Вместо совместной мечты и построения будущего своей семьи свободно, так как мы оба хотим, есть страх и неопределенность. Миф третий. Все так живут. Вовсе не так. Вовсе не все. В жизни мы много видим примеров, что люди действительно живут в гражданском, так называемом гражданском браке, то есть в сожительстве. Но есть примеры и настоящей любви, ответственной, чистой и безусловной. И это не только в художественной литературе или в кино, а в жизни рядом с нами. Мы, конечно, понимаем, что все не могут быть идеальными. Иногда получается ругаться друг с другом. Вот, наверное, у каждого из вас в браке были такие моменты, когда вы не понимали друг друга. Но тем не менее, мы знаем, что Бог благословляет тех, кто доверяет Ему. У нас может быть в чем-то недостаток, например, как недостаток вина на свадьбе. Но мы знаем, что Бог может все исправить, и Он обязательно исправит в нужное время. У Него есть все необходимое для того, чтобы сделать брак полным, счастливым и насыщенным. Миф четвертый. Я еще не нашел свою половинку, поэтому довольствуюсь тем, что пока есть. Миф о ходящей где-то половинке засел в голове у многих. Считается, что люди как пазлы. Знаете, берешь один пазл, берешь другой, вроде форма подходит, но цвет не сходится. Берешь другой, подходит форма и цвет, но рисунок как-то не совмещается. Берешь третий, вроде и цвет, и рисунок тот, но форма какая-то странная. Идея про пазлы работала бы хорошо, если бы не одно «но». Мы все меняемся. Со временем черные волосы. У меня были сначала рыжие, кудрявые, потом стали черные. Скоро будут седые. Мы меняемся. Фигура не такая стройная становится. Да и рисунок на лице от подушки по утрам, он долго не проходит. Наш внутренний мир тоже меняется. Мы начинаем любить то, что раньше не замечали. Например, вместо суматошного города хочется уюта провинции. Тот образ человека, которого мы любим, перестает быть таким через несколько лет. Нет необходимости довольствоваться заменителем ненайденного пазла. Представляете, то есть у вас всегда такое чувство, что этот пазл не соответствует немножко мне. Наверное, найдется какой-то другой. Нет. Стерпится и слюбится – это как раз то, о чем, то, как нужно принимать другого человека. Нужно учиться, чтобы где-то подрезать и свои края, и немного подкрасить. Пятое. Пятый миф. Мы и так муж и жена, зато нам платят пособие. Из-за отсутствия брака нет правовых отношений между теми, кто называет себя мужем и женой. Это как, представьте себе, письменный договор. Вы составили письменный договор, но его не подписали, а просто положили в тумбочку. Как можно неподписанным договором подтвердить серьезность своих намерений? Никак. И теперь я хотел бы перейти к самому важному. Мы прочитаем отрывок Писания, он довольно длинный. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. И так приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу». Там был колодец Иаковлев. «Иисус, утрудившись в пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его пробыть у них, и он пробыл там 2 дня». И еще больше число уверовали по слову его. А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос. Представьте себе жаркий полдень. 6:00, как написано в Библии. 6 час – это как раз ровно полдень. Стоит жара, полупустыня. Женщина пришла одна. Обычно женщины приходили утром или вечером за водой, потому что они могли вместе идти, общаться, вести свои непринужденные разговоры, но эта женщина пришла одна. Она жаждет одиночества, поэтому и приходит в самое пекло. Иисус устал от пути и присел отдохнуть, а ученики отлучились в ближайшее селение, чтобы поискать пищи. И вдруг этот иудей, который сидит около колодца, просит пить у нее, у самарянки. Он же иудей. Он не должен снисходить к самарянам. Самарянка напоминает ему об этом. Удивительно то, что Иисус говорит ей: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина спрашивает: «Как же он будет черпать? Ведь колодец глубок, сам Иаков копал его». А Иаков это был, представляете, да, это такой идеал супруга, потому что 14 лет работать, 14 лет работать за свою супругу. Женщина иронизирует: может быть, этот иудей больше отца нашего Иакова? Но Иисус как будто не замечает иронии и говорит: «Всякий, пьющий воду сию, жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». А если кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина восклицает: «Дай мне этой воды, чтобы не приходить сюда и не черпать». Для нее основная проблема и самое большое мучение – это то, что она каждый день должна приходить к этому колодцу и черпать воду. И эта вода не утоляет ее жажду. Что же происходит в ее жизни, что ей так нужна живая вода? Иисус говорит: «Позови мужа твоего». Знал ли Иисус о состоянии этой женщины, этой самарянки? Не сомневаюсь, он знал. Хотел ли он побольнее ранить ее? Нет. Но этой самарянке нужно было решить самую важную проблему. «Позови мужа твоего». Представьте себе ее состояние. У нее было 5 мужей. А сейчас у нее гражданский муж. Сожительство. Она искала то, что даст ей покой, даст ее сердцу радость, мир, надежду. Каждый новый муж обещал быть идеальным. Но со временем она понимала, что и этот не подходит. Замужем она или нет, ей стало уже все равно. Какая разница, если счастья и наполненности сердца нет? Брак имеет смысл и восстанавливает свое первоначальное значение, когда решается основная проблема человека – проблема греха. Самарянка призналась, что у нее нет мужа, а Иисус дополнил ее горькую правду жизни. У нее было 5 мужей, и последний не муж ей. Женщина поняла, каким-то своим чувством она почувствовала, что Иисус не просто иудей, а человек, который знает ее историю, знает ее проблему. И она говорит о нем уже как о пророке. И она спрашивает его: где поклоняться Богу? На горе ли Горизим, как поклонялись самаряне? Или на храмовой горе, как учат иудеи? И у нее вопрос: где поклоняться Богу? Иисус открывает ей истину, что главное нигде, а главное как. Иисус говорит: но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и в истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и в истине. И не на горе Горизим, и не на храмовой горе, а в сердце, в Духе Божьем, в истине. Потому что сам Иисус является истиной, путем и жизнью. В нем открывается правда того, кто я такой, куда я иду, зачем женюсь или выхожу замуж. Он знает нас. Он знает, как трудно нам справиться с искушениями, как нелегко брать на себя обязательства, как трудно нести ответственность в браке, но у него есть и решение. Женщина говорит Христу: «Знаю, что придет Мессия, когда же придет, возвестит нам все». Христос ответил: «Это Я, который говорит с тобой». Мессия – это тот Спаситель, тот, кто освободит от греха, от тех оков, которые носит каждый человек. И эти оковы носят все без исключения люди со времен Адама. И вот Иисус сидит перед ней. Только представьте себе отчаяние женщины, которая в очередной раз пришла к колодцу Иакова в самый полдень. И теперь представьте ее возрождение души, потому что с ней говорит Христос. Того, которого ждали столько времени, о котором столько говорили. И вот Он пришел, и Он говорит с ней. Она уже не могла оставаться на месте. Она побежала в свой родной город Сихар и рассказала о том, кого встретила у колодца. Этот человек рассказал ей все, что она сделала. Не он ли Мессия? Жители города были так тронуты извещением женщины, даже несмотря на то, что у этой женщины, сами понимаете, какая репутация была в городе. Тем не менее, ее свидетельство так тронуло, что они просили Христа остаться у них, где Он пробыл еще 2 дня. Библия говорит нам: «И еще большее число уверовало по ее слову. А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос». Удивительно. Христос пришел к полностью отчаявшейся женщине и так сильно изменил ее жизнь. Иисус хочет прийти к каждому человеку, кто не знает, как жить, кто не знает, как совладать с самим собой, со своими желаниями, эмоциями, кто не знает, как решить свою проблему греха, кто отчаялся, но хочет найти верный путь. И Иисус готов дать живую воду, которая утолит жажду души. Я хочу сейчас помолиться со всеми вами, чтобы, если кто-то еще не доверил свой путь Христу, чтобы эта молитва была таким первым шагом на этом пути. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты знаешь нас, Ты знаешь наши немощи. Ты знаешь, Господь, что мы нуждаемся в Тебе, потому что Ты, Господь, Ты сотворил нас по образу и подобию Твоему. Но все мы, Господь, грешники, и мы нуждаемся в том, чтобы наши грехи были прощены. Господь, Ты знаешь каждого из нас. Ты знаешь нашу ситуацию, в которой мы находимся, Господь. Прости, пожалуйста, наши грехи, Господь. Дай нам прийти к Тебе, Господь. Потому что Ты любишь нас. Ты пришел и умер на кресте, чтобы мы были прощены, Господь, чтобы мы могли жить новой жизнью. Дай нам, Господь, веровать в Тебя. Дай нам идти с Тобой. Господь, мы верим, что Ты не оставишь нас, что Твоя рука всегда будет на нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В заключение я хотел бы сказать, что мифы, о которых мы сегодня говорили, о гражданском браке, не отражают реальности брака. Сожительство, как ни крути, это суррогат. Мы говорили, что ни проверка, ни свобода, ни пазлы, ни что-то другое не являются оправданием. Проблема – это проблема греха. И только Христос может ее изменить. В 3 веке уже в христианстве сложилось следующее определение брака. Брак есть соединение мужа и жены, союз их на всю жизнь. общение в божеском и человеческом праве. Бог создал брак не просто так. Он создал его с определенной целью. И эту цель мы тоже видим на страницах Библии. И мы знаем, что Иисус благословляет брак. Если вы живете в так называемом гражданском браке, то не поздно заключить брак. Вы можете дать обеты друг другу верности на всю жизнь оставшуюся. Вы можете пойти и поставить этот штамп в паспорт и принять на себя обязательства за жизнь другого человека. И действительно, Бог хочет, чтобы мы несли эту ответственность друг за друга. Второе применение сегодняшней проповеди – это расскажите детям о вашем браке. Как произошло так, что вы поженились? Расскажите детям, как это произошло, как вы встретили своего супруга или супругу. Если при этом у вас были какие-то ошибки в жизни, то расскажите им, почему вы считаете это ошибкой и как Бог исправил эту ошибку. Если ваша история может быть не такая интересная, вы можете в Библии найти много историй или попросить кого-то рассказать свою историю. Третье. Как мы говорили, брак возможен только тогда, когда решается основная проблема, проблема греха. Для того, чтобы брак был счастливым, насыщенным и полным, необходимо, чтобы оба супруга обратились ко Христу. Для того, чтобы брак был настоящим благословением, необходимо прийти к Иисусу, обратиться к Нему, чтобы Он простил грехи. Если ваш супруг неверующий или супруга неверующая, то молитесь за нее. Любите ее так, как вас любит Христос. И я верю, что Бог благословит вашу семью и благословит ваш брак. И давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты есть Бог совершенства, Бог устройства, и все в этом мире, Господь, устроено Твоим словом. И все хорошо весьма, Господь. И особенно брак, Господь, Ты совершил его, Ты создал его для того, чтобы дать истинное счастье, полноту жизни, Господь. Помоги, чтобы браки наших детей, Господь, чтобы они совершались по Твоей истине, Господь. Мы просим Тебя о том, чтобы в наших семьях, Господь, царствовала Твоя любовь, Господь, понимание, жертвенность, Господь. Мы просим Тебя, научи нас любить так, как любишь Ты. И да будет Тебе слава, Господь, ныне и во веки веков. Аминь.